«Окно в мир». От народной к официальной дипломатии.
Здравствуйте, в эфире студии «Спутник Молдова», передача «Окно в мир», и я ведущий Евгений Паскарь. У нас в гостях кандидат филологических наук, декан филологического факультета Тираспольского государственного университета Ольга Константиновна Герлован. Тема нашей беседы – проблемы образования в Молдове. Прежде чем мы коснемся проблем отечественного образования, темы серьезной и многосторонней, я попрошу вас рассказать об итогах завершившихся недавно экзаменов на степень бакалавра и прокомментировать их. Пожалуйста.
Да, добрый день и слушательская аудитория, и здесь в студии коллеги. Я бы хотела сказать, что, безусловно, говорить о конкретных цифрах еще рано, поскольку, как правило, идет обработка результатов, была и дополнительная сессия, идет обработка результатов, и окончательные данные, они, как правило, делаются агентством по обеспечению качества образования уже значительно позже, то есть осень, но вместе с тем какие-то данные мы с вами уже знаем. Во-первых, это из пресс-конференции, которая была сделана Министерством образования во главе с министром образования Майей Санду и директором агентства по обеспечению качества Анатолием Топалы. Можно только просто буквально повторить какие-то цифры, да?
Да, пожалуйста, конечно.
Для того, чтобы это было понятно. Итак, какие были цифры озвучены? Прежде всего, основная сессия показала сдачу бакалаврских экзаменов 54,14% учащихся. 54,14%. И на дополнительной сессии еще сдали, да, то есть изменили, были изменения какие-то, каких-то оценок, и кто-то улучшил свои результаты, 1,27%. То есть в общей сложности получилось 55,5% сдавших экзамен, да, экзамен. Вместе с тем нужно сказать, что выпускники этого года, потому что сдавали выпускники прошлых годов, экстернатом сдавали экзамен бакалаврский, поэтому если говорить о выпускниках этого года, то показатель 65,7%. В принципе, это не так плохо для выпускников этого года.
А в прошлом году сдало, по-моему, не сдало 44.
44, да.
То есть 44 больше,
в целом.
То есть есть прогресс.
Есть прогресс,
есть,
да.
Прогресс.
И об этом, кстати, говорилось на пресс-конференции, это было отмечено. Средний балл после основной сессии, если говорить по экзаменам, по предметам, ну, например, можно озвучить, да, какой-то румынский язык и литература 6,19 баллов, английский 6,15, русский язык и литература 6,06, история 5,56, это снизился по показатель по сравнению с прошлым годом, и математика, к сожалению, 4,67. Вместе с тем математика улучшилась, потому что в прошлом году было еще ниже. Угу. Но при этом нужно сказать о том, что порог проходного балла, который позволял сдать, был снижен как, впрочем, в прошлом году, так и в этом году остался на том же уровне 25. Например, ну, для русского языка и литературы это 25 баллов проходной, а для математики 18. То есть я считаю, что это, конечно, баллы проходные, ну, говорящие. По сравнению, если говорить с Россией, то в России математика проходной 20 баллов, а русский язык и литература 24 балла.
Понятно.
Понятно, да? То есть это вот для, так, для того, чтобы сравнивать. Конечно, если говорить о каких-то результатах, безусловно, этот год он лучше. И это отмечалось на пресс-конференции, но я хочу сказать и свой какой-то опыт причастности к оцениванию и на качестве апелляционной комиссии. Я хочу сказать, что вы понимаете, я могу только говорить по поводу русского языка и литературы, да, поскольку есть эксперты в других областях, поэтому с ними можно говорить по другим предметам. Что касается русского языка и литературы, процент сдавших, в принципе, он, как всегда, достаточно неплохой по сравнению с другими предметами. русский язык и литература. Но как в прошлом году, так и в этом году наблюдается определенное снижение. К сожалению, я не знаю сейчас, не оперирую цифрами, потому что нет таких пока итогов. Но вот по общей оценке могу сказать, что, конечно, проблема есть. И проблема это в сложности, которая существует для наших выпускников, это формулирование, выражение своих собственных мыслей. Это достаточно малый словарный запас, да, и так далее. То есть есть какие-то вещи, о которых можно говорить, но это отдельный совершенно момент.
Хорошо, Ольга Константиновна, давайте мы вот сейчас оценивая вот эти итоги экзаменов, давайте мы все-таки сравним не только с Россией, давайте мы сравним это с Румынией, и вообще вот эти вот результаты, вот 40 процентов не сдавших, сколько это, много или мало, вот непонятно. С одной стороны, чисто арифметически кажется, что это очень много. А вот как на самом деле? Ведь, с моей точки зрения, 40% не сдавших, это же огромное количество, это половина фактически. А как обстоят дела в других, у наших соседей? Давайте вот с нашими соседями.
Что касается, например, в Румынии. Итоги в Румынии, во всяком случае, это сегодня можно зайти на сайт, понятно, да, что я тоже взяла оттуда информацию из сайта Министерства образования Румынии, где вывешены следующие цифры. Итак, сдавших выпускников на первой сессии 66,41%.
43 не сдала, да?
Так, после работы апелляционной комиссии этот процент повысился до 67,9%.
Значит, 32% не сдавших, тоже приблизительно как 10%.
Абсолютно верно. То есть дальше, если это прошлый год, если говорить об этом в этом году, прошлый год, 2014, в Румынии 59,24%, в 2013-м 54,4%. При этом, вот опять же, выпускники этого года в Румынии сдали 72,78%. Это хороший показатель. Я понимаю, что мы все хотим идеального, мы хотим 100% сдачи. Ну, наверное, давайте объективно, вот если посмотреть на эти вещи, то такого быть вообще не может. Не может, потому что мы все очень разные, и подготовка разная, и экспертные комиссии, которые готовят материалы, они готовят для уровня среднего ученика. Средний уровень ученика проверяется, потому что претестирование проходит лабораторный этап, проходит претестирование. То есть это не то, что то есть мы вот посадили учеников, и они отвечают совершенно чуждый для себя материал и так далее. То есть поэтому я считаю, что, в общем-то, это какие-то объективные данные. Тем более мы должны стремиться
это
к объективности.
Тема. То есть, ладно, тогда мы немного, конечно, об этом можно очень долго говорить. Да, но давайте, так сказать, вот завершим. И у меня вопрос такой. Являются ли все-таки эти цифры как бы... Вот у меня такое подозрение, что эти цифры просто спускаются сверху, да, знаете, давайте покажем динамику. Да. И вот там на протяжении 5 лет они показывают динамику. Вот нарисовали себе там цифры, да, и следуют. Или это вот непонятно, за счет чего улучшается там, допустим, или ухудшается эти результаты. Вот так, если коротко, если это вообще возможно, коротко об этом сказать.
Да, я попытаюсь, хотя действительно это очень сложно сделать коротко, но тут есть масса, наверное, факторов, которые позволяют говорить о том, что действительно улучшаются. Во-первых, первое. Вы знаете, это мое мнение, сугубо мое мнение, которое я высказываю. Я считаю, что за 20 с лишним лет, скажем так, нашей государственности и в системе образования происходили ситуации, произошли ситуации достаточно, прискорбные, да, те, которые действительно снизили порог качества. В силу чего? В силу многих обстоятельств. Я уж не знаю, которое там, конечно, связано в большей степени с экономическими процессами. Сегодня это можно говорить о том, что в школе не хватает специалистов, и это так, что школы перегружены, учитель ведет, у него нагрузка по 6 часов в день, да, каждый день. Скажите, качество какое может быть? Я не говорю о том, что это повально, что это везде, но есть, существуют факторы, которые действительно говорят о снижении качества. Другое дело, что здесь есть и проблема оценивания. Проблема, а то это вообще отдельный разговор, потому что проблема оценивания в школе, она, вы понимаете, да, в школах стараются, безусловно, оценивать объективно, но от субъективности учитель никогда не уйдет. Учитель зависимый человек, и он оценивает свою деятельность. Понимаете, это тоже фактор, который работает не на объективность. Текущий контроль, который осуществляется, он зависим, потому что работает и личностный фактор ученика, старательность, его прилежность, хорошая девочка. Вы знаете, как учителя, которые проверяют работы, говорят, да боже мой, это же наши дети, да они все такие хорошие. Правильно, мы оцениваем, и итоговый контроль оценивает не девочку, не мальчика, хороший он или плохой, а уровень его компетенций, да, компетентности, насколько он способен применить те знания, которые он использовал, которые он получил в школе. Вот что проверяет итоговый контроль. И поэтому такая разница, вы понимаете, баковский экзамен не призван подтвердить или опровергнуть оценку учащегося, которую он получал в школе, а показать реальный уровень подготовки студента. Тем более, что это экзамен, который фактически равен поступлению в вузу. На основе этого.
Я понял. А, кстати, а что происходит с детьми, которые вот не сдали?
Вы знаете, ну, не секрет, это говорилось в обществе. В общем-то, мы тоже живем в этом обществе, тоже понимаем, сопрягаемся с тем, что происходит. С тем, что вы знаете, что одно время и все можно купить, все можно продать, правильно, что школа и учитель, и педагог, и, в общем-то, и в вузе, может быть, есть такая же проблема, превратился, вы извините, в обслуживающий персонал. Понимаете, потому что все понимают, что мы зависим от учащихся, понимаете, и какой бы ты там плохой ни был, тебя будут держать, потому что от этого зависит и зарплата, от этого зависит наполняемость учащихся, это проблема. Это проблема не только конкретного учителя, конкретного ученика, понимаете, это проблема государственная, социальная. Мне кажется, что то, что начал министерство, начало в этом отношении работу, это правильно. Направление.
Ну, вот у меня понимаете? В связи с этим вопрос, как бы запланирован на сегодня, и вот хотелось бы узнать, все-таки вот объявлены, да, вот действительно объявлены эти реформы, но как бы в СМИ освещается в основном одна, так сказать, скандальная сторона этого дела, это закрытие там школ прежде всего, там, а вот сокращение финансирования. А в итоге там какие-то неудобства, покупка автобусов, все такое. Да, вот, да. Вот как бы социальная сторона этого вопроса, морально-нравственная, этическая какая-то. Но вот о сути как бы я не слышал, или я как бы, может быть, не знаю, не прочитал об этом. Вот хотелось бы узнать все-таки, вот сколько там идет эта реформа? 3 года, там, 2-3 года, и какие результаты? Есть вообще какие-то результаты?
Я думаю,
и какие цели? Главное, что непонятно, какая цель в итоге.
Да. Я с вами совершенно согласна, и мне кажется, что здесь недостаток, безусловно, и Министерство образования, может быть, правительство нашей страны о недостаточной информированности населения того, реально, что происходит, как это делается и так далее. То есть мы видим только внешнюю какую-то картинку, сторону, правильно? Я тоже оцениваю то, о чем вы говорите, вот примерно так же. Но когда ты понимаешь, ты сталкиваешься, я вам это сейчас буду говорить по поводу вузов, да, допустим, да, вот непосредственно,
давайте про вузы,
для того, чтобы вы понимали, почему это не просто так, и это не совсем, это не односторонний процесс, что это вот плохо, а это хорошо.
Ну, вот хотелось бы услышать.
Да, об этом говорилось, я, может быть, озвучу, но это мое мнение. Я вот еще раз хочу подчеркнуть, что то, о чем я говорю, это моя позиция, это мое видение того, может быть, я могу ошибаться в этом. Но вместе с тем, прежде всего, хочется сказать о том, что, безусловно, ну, давайте, мы не экономисты, но при этом держать школу, где 15 учеников, Ну, реально, необходимо, это нужно делать, это возможно, ну, наверное, нет.
Ну, а вдруг там какое-нибудь будущее, я не знаю, там я,
вот об этом
Джон Хокинс,
вот об этом и речь. Вот поэтому здесь нужно, мы не знаем этого, нужно смотреть на реально село. Мы же знаем сегодня, что происходит с селами Молдавии, правильно? Какое идет повальное просто исчезновение сел.
Ну, вот вы сами сказали, вот убрали школу, и села скоро не будет.
Я согласна с этим, но вместе с тем, вы понимаете, я не могу отвечать. У государства должны быть какие-то деньги для того, чтобы обеспечивать. Некоторые, допустим, посмотрите, в муниципалитете в Кишиневе очень много школы получают от муниципального бюджета, правильно? Идет финансирование зарплат учителей, муниципальное финансирование и так далее. У села бюджета на финансирование собственной школы, я не знаю, если есть, наверное, нет. Если это должно брать на себя государство. Государство, насколько он может? Может быть, где-то он и берет. Понимаете, я вот поэтому мы о чем и говорим, что мы недостаточно информированы для того, чтобы делать какие-то выводы.
Ну хорошо, Ольга Константиновна, хорошо, давайте не будем,
вузов,
так сказать, удаляться в эмоции. Давайте поговорим о цели. Давайте говорим, вот какая цель этого всего реформы?
Я вам сейчас скажу.
Что хочет Министерство образования?
Я, например, хочу прежде всего сказать, вот что показывает, это связано, в общем-то, и с баковскими экзаменами. Что показывает? Показывает то, что у нас есть школы, где, по сути дела, очень плохо работает педагогический состав. То есть результаты
плохие.
Нужна такая школа государству? Не знаю. Касательно то же самое лицеев. Угу. Посмотрите, почему все должны заканчивать лицей. Точно так же, как почему все должны идти в вузы. Может быть, это в какой-то степени идет, ну, я назову в кавычках, естественный отбор.
Ну, почему все? Кто понимаете? Хочет, идет, кто не хочет, не идет.
Правильно. Но пока все, кто заканчивает и кто сдает БАК, они стараются прийти в университет. И более того, с оценками далеко не
предполагающими. То есть люди не хотят идти профессионально-технические...
В какой-то степени, да. Да. Люди не хотят возвращаться...
Почему? Не престижно.
Потому что...
Что? Какие мотивы у людей?
Вы знаете, я не знаю насчет непрестижности. Ну, наверное...
Или плохое образование в профессионально-технических учреждениях.
Я не могу сказать, я не знакома с тем, что происходит в профессионально-технической сфере, мне сложно говорить. Но я сегодня просто понимаю о том, что есть вещи, которые зависят и от демографии, и от экономики, от способности государства содержать эти учреждения, понимаете, обеспечивать достойное качество и жизни педагогам, скажем так, да, и учащимся, давать возможность нормальной, я бы так сказала, технически оснащенной школы, где бы были бы доски интерактивные, да, где был бы в каждом классе были бы компьютеры, и учитель в течение занятия мог апеллировать к компьютерным технологиям и так далее. Ведь далеко это не так. Насколько государство способно потянуть это? И это большой вопрос. И надо ли? Вы извините, но ведь было и в Советском Союзе, если уж говорить, вспоминать время, то были школы-интернаты, когда дети продолжали свое обучение, в 9-10 классах, да, не у себя в школах, или где-то были начальные школы, где-то были гимназии, то есть до 8 класса, да, учили дети, а потом уезжали в районы там и так далее.
Хорошо, то есть эта проблема... Да, я понял, Ольга Константиновна, ну я ж не к тому, что там... Мне хочется понять просто, к чему это все ведет, вот закрытие, оптимизация к чему ведет? К тому, что вот эти школы, которые, ну, вот новые школы, да, там, которые объединяются за счет других школ, что они как бы будут лучше оборудованы, там будет лучше качество образования. То есть хорошо так это, да?
Ну, вероятно.
Вероятно, да.
Вероятно.
Хорошо, то есть идея реформ заключается как бы в том, что государство ищет возможности при минимальных каких-то своих финансовых возможностях улучшить образовательный процесс. Так это?
Да. Мне кажется, что это так. Более того, я вообще считаю, что вот то же самое, в принципе, вы понимаете, очень важно даже для высшего образования. Ну, понятно, государству, маленькому государству, в которых два, ну, почти около даже, наверное, меньше все-таки 3 миллионов жителей, да?
И в Финляндии 4,5 миллиона, и в Хорватии.
Хорошо, а в Финляндии сколько вузов, вы знаете, государственных?
Не знаю.
А вот не знаете. А вот если говорить о каких-то, я не буду говорить, какие страны, но я знаю, что примерно такие страны, как, например, Финляндия, просто не готовили этот вопрос, если можно было посмотреть, то, допустим, всего 4 государственных вуза, вот есть примерно такая страна, как Финляндия. Только 4. Да, есть частные, но государственных 4. Вы знаете, я с вами совершенно согласна в одном. Я знаю одно. И я считаю, что в этом направлении, может быть, как раз и ведутся работы. Государство должно быть ответственно за две составляющие. Обязательное. Это здоровье и это образование. Это те два кита, на которых может зиждеться будущее государства. И поэтому вот на этом сосредоточить свое внимание и предоставить достойное и образование, и проживание, то есть формирование педагогов, медиков и так далее. Вот за это государство должно нести ответственность.
Напомню, что у нас в гостях кандидат филологических наук, декан филологического факультета Тираспольского государственного университета Ольга Константиновна Герлован. Тема нашей беседы – проблемы образования в Молдове. Ольга Константиновна, скажите, пожалуйста, какие настроения сегодня у студентов в Молдове? Хочет ли кто-то остаться в стране и совершить, например, какую-нибудь экономическую, не знаю, любую революцию, да, там, интеллектуальную? Сейчас мы видим студентов больше на площадях по политическим поводам. И, к сожалению, в том числе и тех, кто выступает за ликвидацию Молдовы. Это к вопросу о том, к чему приводит забвение истории в своей стране. Но это, кстати, вопрос... Ну, давайте вот на первую часть ответим, про настроение студентов.
Безусловно, основная, достаточно успешная часть студенчества, она, конечно, ориентирована на реализацию своих возможностей, своих желаний, ожиданий на Запад. Основная масса. Какая-то часть русскоязычного населения, мы понимаем это, и это видно, это, в общем-то, я не делаю открытий, на Россию устремлена. В общем-то, этому тоже способствуют какие-то многочисленные факторы. Тут, понимаете, я только могу это повторять, потому что, в общем-то, это достаточно известная вещь. Это неспособность государства представить места рабочие, да, достойные. В какой-то степени это с одной стороны, но с другой стороны это абсолютно завышенные, амбициозные требования самих выпускников, которые проводятся, вот по телевидению показывают, я могу... наблюдайте интервью, когда берутся корреспонденты наши, ярмарки
вакансий,
да. И когда и спрашивают молодого человека, только закончившего выпускника, вот вы нашли себе? Нет, ну что вы, во-первых, мне нужна минимальная заработная плата, допустим, 7 тысяч. Во-вторых, меня интересует только иностранная фирма, меня интересует, я бы хотел быть руководителем, например, проекта какого-то. То есть, понимаете, эти амбиции, они завышены, потому что...
Ну, вы видите ли, эти амбиции не берут с потолка.
Да,
эти амбиции в том числе закладывает и вся система наших средств массовой информации, в том числе и образовательное учреждение. Вся наша жизнь, она как бы подсказывает студентам, как прожить. И вот студенты сразу говорят, ага, мы в Европу идем, да, вот там такие-то требования, да, там по минимальному уровню жизни. И все. Они же это не выдумывают, правильно? Они просто считают, они калькулируют свою будущую жизнь. И поэтому выставляют такое требование обществу. В конце концов, общество же воспитывает этих студентов.
Совершенно
правильно?
Совершенно верно.
Это обратка.
Я согласна с тем, что действительно то, что происходит, то, что они видят на телевидении, то, что происходит. Интернет, газеты и так далее, безусловно, влияют. Школа влияет на то, что человек позиционирует себя именно так, а не иначе. Безусловно. Но вместе с тем, вы понимаете, есть какие-то реалии, которые необходимы, если мы говорим о человеке, который настроен на карьерный рост, который понимает, что сразу ничего не бывает. То есть это нормальная ситуация, понимаете?
Да.
И ты понимаешь, что да, я иду сегодня на 3000 или на 4000, допустим, я ничего не говорю, это я так условно говорю, но я понимаю, что у меня есть рост, потому что компания, которая берет тебя, да, или предлагает место, тебе говорят, тебе расписывают твою стратегию, это не устраивает, все хочется сейчас, это понятно, потому что, ну, что греха таить, когда-то в молодости я тоже говорила, боже мой, как мне хочется на пенсию, вот в молодость, потому что вот погулять хочется, это, понимаете, а вместе с тем для того, чтобы чего-то добиться, это колоссальный труд, ничего просто, и вот это сегодня,
вот
и
об этом говорится сегодня как в университет.
Вот как раз говорится, поэтому легче всего, вы понимаете, легче всего, ну, мы просто можем сейчас констатировать какие-то вещи, которые происходят в среде. Для того, чтобы говорить предметно и, ну, скажем так, фактографически, да, фактологически, что заставляет учащихся, это нужно провести, конечно, какие-то исследования. Я думаю, что они есть, если просто поинтересоваться, то можно установить реалии.
То есть вы, в общем-то, убеждены в том, что студенты наши в основной своей массе ориентированы на Запад и Восток,
основном,
то есть
да.
Уезжать.
Да.
Ну, давайте в связи с этим, я вот, например, лично я как историк, как журналист, вижу одну из причин, это все-таки заложено вот в образование, допустим, вот, и задам вам вопрос в связи с этим, почему вот в школах и вузах не преподается история Молдовы? Ну, конечно, это вопрос не
ко мне.
Как бы не к вам, а о причинах. Ну, да. Или я могу сформулировать этот вопрос иначе. Хорошо ли, что не преподается история Молдовы? Или плохо ли это?
И, ну, вообще, мне кажется,
и должна ли она преподавать?
Мне кажется, что, конечно, это плохо. Потому что должна быть, в общем-то, наверное, история государства, и уже потом, да, история, ну, скажем, нации там, и так далее, и так далее. Потому что государство и нация – это есть несколько тоже не совсем…
Разные,
это разные вещи. И, наверное, вот в этом смысле найти золотую середину – это задача, безусловно, академиков и деятелей науки, которые должны были бы на этом предмете консолидировать общество, а не разделять его.
Ну,
вот это… Это моя позиция,
я не могу
говорить, ну, со стороны...
Ну, разумеется, что ваша. Я просто хочу как бы сказать, что существует, в общем-то, неоднозначный социальный запрос.
Да.
Большинство родителей наших детей, они хотят, чтобы изучалась история Молдовы, но их не слышат почему-то, угу. Вот, как бы, и это беда. Ну, это уже мой, конечно, комментарий, вот, из-за этого в том числе как бы, люди, как бы, не зная ни своей истории, непонятно, да, где они, так сказать, находятся, на временной территории или на постоянной. Может быть, и поэтому отсюда у людей как бы, такое вот ощущение, что они временно здесь.
Вот это вот беда, да, безусловно. И вот моя позиция, вы знаете, я постоянно, в общем-то, об этом говорю вот в какой-то среде. Я хочу жить на этой земле, понимаете? Я хочу гордиться своим государством. И я, в общем-то, я не хочу, чтобы это не была ни Россия, чтобы это не была Румыния, понимаете? А государство мое, в котором я родилась, выросла, я работаю, я хочу жить, я хочу достойно жить. И я думаю, что таких людей немало.
Таких людей все.
Все,
да.
Понимаете? И другое дело, что, конечно, вот в этом смысле мы, как каждый гражданин, должны быть ответственны за тот выбор, который мы делаем. Вот.
Хорошо, Ольга Константиновна, у нас остается парочку минут буквально. Давайте мы вот последний вопрос разберем, такой более предметный, что ли. Сколько процентов выпускников, если есть, конечно, такая статистика, имеют реальный шанс устроиться на работу по специальности в течение какого-то разумного там, времени? Я не знаю, сколько, год, три, пять. Есть ли какая-то вот статистика, как я спрашивал вас, и какие специальности наиболее востребованы будут? Ну, в ближайшие годы, на ваш взгляд, вот, по оценкам того, что уже как бы было, и какие там тенденции намечаются?
Вообще, если говорить о востребованности специальности, то, в общем-то, сегодня статистически трудно говорить о том, какой реальный процент может быть трудоустроен. Безусловно, юристы, экономисты,
сохраняется, да?
Нет. Юристы, экономисты, в обществе, в общем-то, уже переизбыток. И это реальная картина. Другое дело, что врачи, учителя – это сегодня востребованные, потому что на рынке, например, в Кишиневе, вот по статистическим данным агентства занятости, они прямо говорят о том, что с высшим образованием нехватка это медики, медицинский персонал и учителя. Да, бухгалтеры. Именно с экономическим высшим образованием бухгалтеры. Mm-hmm. Это такая статистика. Что касается трудоустройства, я думаю, что выпускники, например, школ совершенно спокойно могли бы найти себе преломление. Все выпускники, которые выпускаются во всех вузах. Другое дело, что они не пойдут в село. Они не хотят туда идти, понимаете? Все хотят остаться в городе.
А вот, кстати,
вот в чем проблема.
Я слышу часто такие вещи, но это как бы понятно где-то, да?
Это
люди,
понятно,
люди хотят жить лучше.
Да.
А в других странах когда? Вот есть у вас такая
Вы понимаете, другие страны, ну, понятие деревня и село у нас и в Европе – это разные вещи, вы тоже прекрасно это знаете. Сегодня на Западе, наоборот, живут в небольших местечках, потому что передвигаются на, собственно, автомобилях и так далее, и спокойно оказываются в доступности города.
Хорошо, ну понятно, так что еще раз заострю внимание, что будут востребованы у нас учителя, врачи, и поэтому вот мотайте себе на ус. Благодарю вас за беседу. Сегодня в студии «Спутник Молдова» на передаче «Окно в мир» была кандидат филологических наук, декан филологического факультета Тираспольского государственного университета Ольга Константиновна Герлован. Мы обсуждали проблемы молдавского образования. На этом сегодня все. Будьте здоровы, до новых встреч.
Спасибо, до свидания.
«Окно в мир» от народной к официальной дипломатии.